Стараясь перехитрить эту тварь и надеясь, что она, не колеблясь, отреагирует на любое движение, Трэвис засунул револьвер за пояс, тихонько поднял один из стульев, подошел к кухне на расстояние 6 футов и швырнул им в открытую дверь. Пока стул летел в кухню, он выхватил из-за пояса револьвер и приготовился к стрельбе. Стул ударился о покрытый пластиком стол, упал на пол и отскочил к посудомоечной машине. Враг с желтыми глазами не попался на удочку. Никакого движения. Когда стул перестал кувыркаться, в кухне вновь воцарилась настороженная тишина. Эйнштейн издавал какой-то странный, дребезжащий звук, и через мгновение Трэвис понял — это все из-за того, что пес не может сдержать дрожь. В ответ на брошенный стул за кухонной дверью на пол была сброшена белая эмулированная банка. Трэвис от неожиданности отскочил назад и наугад выстрелил, прежде чем до него дошло. Его дразнят! С банки слетела крышка, и по кафельному полу рассыпалась мука. Снова воцарилась тишина. Ответив на хитрость Трэвиса своей уловкой, незваный гость обнаружил неожиданные умственные способности. Трэвис вдруг понял, что, происходя из той же лаборатории, что и Эйнштейн, и будучи продуктом каких-то схожих экспериментов, это создание может быть таким же умным, как и ретривер. Это объясняло страх Эйнштейна перед ним. Если бы Трэвис уже не свыкся с мыслью о том, что пес может обладать человеческим интеллектом, он не смог бы приписать этой твари нечто большее, чем просто животную хитрость. Однако события нескольких последних месяцев подготовили его к тому, чтобы принять и быстро приспособиться к любым неожиданностям. Тишина. В револьвере остался только один патрон. Мертвая тишина. Трэвис был так напуган падением банки, что даже не заметил, с какой стороны от дверного проема ее бросили. А она лежала так, что он не мог вычислить местонахождение пришельца. Трэвис по-прежнему не знал, был ли тот справа или слева от двери. Он не был уверен в том, что хочет знать, где чудовище. Даже с револьвером в руках не стоило входить в кухню. Не стоило, если эта тварь так же умна, как человек. Черт возьми, это смахивало бы на сражение с мыслящей циркулярной пилой. Свет, выходящий на восток кухни, быстро угасал. Стало почти совсем темно. В столовой, где находились Трэвис с Эйнштейном, тоже сгущались сумерки. Даже гостиная за ними, несмотря на открытую входную дверь, окно и угловую лампу, наполнялась тенями. С кухни донесся звук, напоминающий свист вытекающего газа, за которым последовало клик-клик-клик, возможно, от постукивания острых когтей на ногах или руках монстра по твердой поверхности. Трэвис увидел, как дрожит Эйнштейн. Сам он чувствовал себя, как муха на краю паутины, обреченная попасть в ловушку. Ему припомнилось избитое, окровавленное тело Теда Хокни с пустыми глазницами. Клик, клик. Во время подготовки в группе «Дельта» Трэвиса учили незаметно подкрадываться к человеку. И у него это неплохо получалось. Но вся трудность заключалась в том, что этот желтоглазый дьявол, может, и был так же хитер, как человек, но полагаться на то, что он думает, как человек, было нельзя. Трэвис не мог знать, что тот предпримет в следующую минуту, как отреагирует на его действия, поэтому он не мог перехитрить его. И благодаря своей чуждой природе существо обладало постоянным, смертельно опасным преимуществом внезапности. Клик. Трэвис тихо сделал шаг назад от открытой кухонной двери, затем еще один, ступая с величайшей осторожностью. Он не хотел, чтобы эта тварь поняла, что Трэвис отступает, поскольку одному Богу известно, как она отреагирует, узнав о его намерениях. Эйнштейн тихонько прошел в гостиную, не меньше Трэвиса желая увеличить расстояние между собой и пришельцем. Дойдя до трупа Теда Хокни, Трэвис отвел взгляд от столовой в поисках наименее грязного прохода к парадной двери и заметил стоящую около кресла нору. Испугавшись выстрелов, она взяла с кухни в трейлере разделочный нож и пришла узнать, не надо ли помочь. Увидев Нору здесь, при тусклом свете угловой лампы, Трэвис одновременно поразился ее храбрости и ужаснулся. Ему вдруг почудилось, что те кошмарные сны, в которых он терял обоих, Нору и Эйнштейна, вот-вот сбудутся, снова вступят в силу проклятия Корнелла, так как сейчас они оба были в доме, оба были уязвимы, оба, возможно, находились в нескольких шагах от опасной твари, затаившейся на кухне. Нора начала было что-то говорить. Трэвис покачал головой и поднес палец к губам. Она замолчала, прикусила губу и перевела взгляд с него на лежащий на полу труп. Осторожно пробираясь среди обломков и мусора, Трэвис вдруг представил себе, что незваный гость выскочил через черный ход из дома и, рискуя в сумерках быть замеченным соседями, обходит его кругом, направляясь к передней двери, чтобы неожиданно проникнуть в дом с тыла. Нора стояла между Трэвисом и передней дверью, и если чудовище выйдет с той стороны, он не сможет выстрелить. Черт! Оно набросится на Нору через секунду после того, как откроет дверь. Стараясь держать себя в руках и не думать о пустых глазницах на лице Хокни, Трэвис быстро пересек гостиную, рискуя наступить на что-нибудь на полу и надеясь, что эти негромкие звуки не донесутся до пришельца, если он все еще в кухне. Дойдя на Нору, он схватил ее за руку и потащил к входной двери на крыльцо и вниз по ступенькам, поглядывая по сторонам и ожидая нападения этого ожившего кошмара, но его нигде не было видно. Соседи по всей улице открыли двери, заслышав револьверные выстрелы и Норины крики. Некоторые вышли из дому, наверняка кто-то уже вызвал полицию, а полиция была так же опасна для них, как и желтоглазая тварь, засевшая в доме. Втроем они забрались в пикап. Нора заперла свою дверь, а Трэвис свою. Он завел мотор и подал автомобиль с Airstream назад, с подъездной дороги на улицу. Трэвис видел глазеющих на них людей. Сумерки быстро сгущались, как это всегда бывает у океана. Небо на востоке было черным, над головой пурпурным и постепенно темнеющим багрово-красным на западе. Трэвис был благодарен прикрытию ночи, хотя знал, желтоглазое чудовище радуется тому же. Он проехал мимо любопытствующих соседей, ни с кем из которых так и не познакомился за годы своего добровольного затворничества, и свернул за первый же угол. Нора крепко держала Эйнштейна, и Трэвис вел машину на предельно допустимой скорости. Прицеп позади них раскачивался и трясся. «Что там случилось?» — спросила Нора. «Оно убило Хокни. Сегодня утром или вчера...» «Оно?» «И ждало, когда мы вернемся домой». «Оно?» Эйнштейн заскулил. Трэвис сказал: «Я тебе потом все объясню». Он не был уверен в этом. Ни одно описание пришельца не сможет все передать. У него не хватит слов, чтобы рассказать, до какой степени он был странен. Не проехали они и 8 кварталов, как услышали завывание сирен, доносящиеся с того места, которое они только что покинули. Оставив позади еще 4 квартала, Трэвис припарковался на пустой стоянке около какого-то учебного заведения. «А теперь что?» — спросила Нора. «Мы бросим здесь пикап с трейлером», — ответил он. «Они будут их разыскивать». Трэвис сунул револьвер в ее сумочку, а Нора настояла на том, чтобы положить туда же и тесак, который он хотел оставить в машине. Они вылезли из пикапа и в сгущающейся темноте прошли мимо здания школы. Пересекли стадион, а затем через ворота в чугунной ограде вышли на фешенебельную улицу, вдоль которой росли высокие деревья. С наступлением ночи ветерок превратился в сильный ветер, теплый и сухой. Он бросил в них несколько опавших листьев и поднял вверх, вдоль тротуара, пыльные призраки. Трэвис понимал, что даже без трейлера и пикапа они слишком заметны. Соседи расскажут полиции, что следует искать мужчину, женщину и золотого ретривера. Не слишком обычное трио. Их будут разыскивать, чтобы расспросить о смерти Теда Хокни, поэтому их поиск будет тщательным. Надо быстро скрыться из виду. У него не было друзей, у которых можно было спрятаться. После смерти Паулы он отошел от всех своих немногочисленных приятелей и не поддерживал отношений ни с кем из агентов по продаже недвижимости, работавших у него раньше. У Норы, благодаря Виолетте Дейвон, тоже не было друзей. В окнах большинства домов, мимо которых проходила троица, горел свет. И они, казалось, насмехались над ней недосягаемостью своих убежищ.